Говорит Радио Свобода, микрофона Дмитрий Волчек. Специальный выпуск программы «Итоги недели» посвящен Крымской войне. После того, как вооруженные люди, выдающие себя за отряды самообороны, захватили органы местного самоуправления в Крыму, аэропорты и даже ГАИ, а Россия отрицала, что это ее военнослужащие, Владимир Путин решил отказаться от околичности и напрямую использовать войска в Крыму. Три дня назад, когда российское вторжение казалось маловероятным вариантом, я спросил известного киевского политика, героя Украины Степана Хмару, не опасается ли он, что Путин решится на интервенцию, и услышал такой ответ.
Прямая интервенция, ну, это будет понятно, что это оккупация. Хуже, когда марионетки у власти кремлевские, такие как бандит Янукович и его вся бандитская команда, которая полностью была под Кремлем. Это хуже, чем прямая оккупация. Ну и то плохо, но в крайней мере прямая оккупация всем понятна. И всему миру, потому что вы же знаете, на Западе там же очень много наивных людей, которые не понимают или не хотят понимать многие. А здесь уже ничего не скажут. Но в любом случае Путин не играет. Не сегодня, так завтра, как говорится.
Это был Степан Хмара, а сейчас у нас на линии специальный корреспондент Радио Свободы в Симферополе Жанна Беспетчук. Жанна, здравствуйте. Как воспринят в Симферополе известие о том, что Владимир Путин решил направить войска в Крым? Какова первая реакция?
Я думаю, что первую реакцию на эту новость следует дифференцировать, потому что она достаточно разная, иногда даже диаметрально противоположная у разных людей, представителей разных общин и народов, проживающих в Крыму, так как это многонациональный регион. Я вот имела возможность слушать реакцию представителей Меджлиса крымско-татарского народа Крыма. Они говорят о том, что для них это новость имеет просто трагический характер, то есть они это воспринимают как некое историческое дежавю того, что им пришлось пережить в конце Второй мировой войны, депортация, контроль территории Крыма русскими войсками, и они, конечно, крайне тревожно воспринимают такую новость. Она у них не ассоциируется никак с нормализацией ситуации в Крыму и в Украине в целом. Далее, мы также сегодня имели возможность пообщаться с людьми, собравшимися возле Верховного Совета Крыма, где сегодня проходил митинг в поддержку референдума, который должен тут на полуострове пройти 30 марта по поводу предоставления Крыму государственного статуса. И там практически диаметрально противоположные мнения. Люди воспринимают такую возможность ввода российских войск на территорию Крыма, которая де-факто уже происходит, вот и там люди это воспринимают действительно как элемент нормализации ситуации в Крыму и как то, что может обеспечить и гарантировать людям безопасность. Вот такие мы мнения слышали от людей, участвовавших в том митинге в поддержке России Крыма. Конечно, тут еще есть третий момент, это вообще в целом реакция украинцев на эту новость. Естественно, позитивного восприятия подобной новости нету. Более того, я бы сказала, что для людей это отображает абсолютное расхождение понимания и видения ситуации сегодняшней в Украине в целом, с одной стороны, со стороны украинского общества, а с другой стороны, со стороны руководства России. То есть, что видение и понимание того, что здесь происходит, совершенно разное. И поэтому люди, которые больше часть общества поддерживала активно Майдан, для них, естественно, и Майданы поддерживали его как форму борьбы за демократические ценности, за европейский выбор Украины. И они воспринимают эту новость как попытку России лишить право украинцев самим, скажем, решать свою судьбу и утопить в крови борьбу за свободу, за демократизацию, максимально за реформирование системное государства и общества. Вот такое восприятие украинцев непосредственно.
Жанна, но наверняка есть люди, которые воспринимают это как агрессию, как оккупацию и готовы к вооруженной борьбе.
Я, наверное, не ошибусь. Для абсолютного большинства украинцев и для части населения Крыма тоже, вот, в частности, я могу сейчас посылаться на мнение представителя Меджлиса крымско-татарского народа, для них это агрессия. И с точки зрения политической, с точки зрения правовой, то есть это агрессия одного государства иностранного против Украины, против их родины. Вот. Что касается готовности с оружием в руках защищать свою страну. Я тут не стала бы однозначно это комментировать, потому что еще очень рано Мы только услышали эту новость, и все-таки Украина, как суверенная государство, имеет весь набор инструментов политических, в первую очередь, для реагирования на подобное. То есть я бы сейчас вопрос вот так не ставила, что украинцы готовы с оружием в руках защищать. Украинцы готовы, видно, защищать свою родину, это неизбежно.
Жанна, ну еще до вот этого объявления были захвачены вооруженными людьми, по-видимому, все-таки это российские военнослужащие в основном, а не мифические отряды самообороны, несколько важных объектов, в частности, в первую очередь, Симферополя. Что находится сейчас под контролем этих людей и как они себя ведут?
Ну, вы знаете, я, конечно, тут, к сожалению, не владею полнотой информации по объективным причинам, потому что, во-первых, часть информации официально не подтверждена, есть очень много домыслов, несостыковок, рассказов очевидцев, но если уже полагаться на ту информацию, которая может считаться более-менее подтвержденной, то на сегодняшний день идет речь о том, что профессиональными военными вооруженными людьми с снайперскими винтовками, автоматами контролируются основные органы власти Республики Крым. Они сейчас вышли из зданий и по периметру контролируют помещения. Они контролируют также Симферопольский аэропорт. Они не представляются, опознавательных знаков на них нету. Плюс также есть информация о том, что сейчас ими контролируются. То есть речь, очевидно, идет о блокировке части ракетно-зенитных украинских войск в Евпатории на территории Крыма, военные аэродромы и в целом восточное пространство над полуостровом Крым. Речь идет о перемещении как военного воздушного транспорта, так и гражданского. Ну, конечно, очевидно, что подобные операции могут проводить только профессиональные военные. Есть также информация о попытках блокирования других воинских частей украинских вооруженных сил на территории Крыма, но я бы подробно об этом не говорила, потому что, опять-таки, эту информацию надо проверять. Необходимо определенное время для того, чтобы составить комплексную картину того, что на сегодняшний день контролируют. Вчера также контролировали крымское отделение, по крайней мере, в Севастополе Укртелеком, обеспечивающее телефонную связь на полуострове. Но сегодня мы знаем, что стационарные телефоны работают так, как они обычно должны работать, и каких-то перебоев в связи нету.
Я знаю, что отряды самообороны окружили крымско-татарский телеканал, студию АТР, намерены защищать его от возможных захватчиков.
Ну, вчера появилась информация о том, что возможен штурм телеканала этого, и эта информация фактически не подтвердилась, штурма как такового не было, но журналисты в личных разговорах подтверждали, что они опасаются подобного. Конечно, им необходима определенная защита, гарантия вот на тот случай, если подобное может случиться. Ну, вот мы вернулись с пресс-конференции, на которой видели корреспондентов, операторов этого телеканала, они работают в штатном режиме. Пока что не складывается впечатление, что их работа нарушена каким-либо образом.
Спасибо, Жанна. Жанна Беспечук, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Симферополе. В Крыму сейчас находится корреспондент журнала «New Times» Сергей Хазов-Кассия. Сергей, здравствуйте. Ну, я знаю, что новые власти Крыма очень неохотно идут на контакт с журналистами, но для некоторых российских, конечно, делают исключение. Говорили ли вы с кем-то из вот этих вот новоявленных начальников и вообще доступны ли они для разговора?
Я разговаривал с Аксеновым еще до его избрания премьером Крыма. За день буквально до его избрания. После этого он перестал отвечать на звонки на мобильный телефон. В принципе, мы как раз с ним обсуждали столкновения напротив Рады, которые случились 26 февраля. И он говорил о том, что с двух сторон были провокаторы со стороны собравшихся русских националистов и со стороны татар, которые пришли к Раде. И, собственно, обвинял больше татарскую общину в том, что среди татар есть некие радикалы, экстремисты, которые хотят расшатать обстановку.
А что говорят обыватели? И все ли они ждут спасения от Путина? Или есть совсем другого рода опасения? Но я думаю, что многие сейчас думают о курортном сезоне, который может оказаться на грани срыва.
Многие думают о курортном сезоне, это правда, потому что Крым как курортная зона, очень многие живут от туризма, и таксисты, и те люди, которые сдают жилье, у многих, даже тех, кто живет в Севастополе, в Симферополе, у них есть какие-то квартиры или дома на побережье. Но сейчас есть, собственно, два рода людей, я не могу сказать, кого из них больше, потому что для этого нужно какие-то социологические исследования провести. В Севастополе больше все-таки ждут русскую армию и на полном серьезе говорят, что это земля русская, поэтому ни о какой аннексии или вторжении говорить нельзя. Просто Россия должна сюда прийти как хозяин и забрать то, что ей принадлежит по праву. А в Симферополе все-таки народ как-то настроен не так решительно. Многие говорят больше о том, что Крыму нужна большая автономия, вспоминают Конституцию 1992 года, но при этом все равно надеются на помощь России и Владимира Путина и говорят о том, что если войска введут, что, в принципе, уже де-факто случилось, если верить сообщениям СМИ, то это хорошо, потому что это поможет установить порядок в республике. Но в Симферополе все-таки меньше разговоров о том, что нужно отделить Крым от Украины и включить его в состав Российской Федерации. Нельзя забывать, что есть татарская община, это порядка 260 тысяч человек. Татары практически едины в том, что ни в какую Россию они не хотят. Для них это, во-первых, напоминание о депортации 1944 года. Во-вторых, татары, они даже те, которые торгуют на рынке, там мясники, продавцы. Я с ними разговаривал вот 2 дня назад, и они все постоянно говорят какие-то такие правильные фразы, я не знаю, где они их услышали, потому что здесь все смотрят все равно русское телевидение, даже татары, о сменяемости власти, о европейских ценностях, о том, что Украина — это часть Европы, и нужно стремиться туда, а не на восток. То есть вот они вот эту всю майдановскую полемику и риторику приняли, и теперь разговаривают тем же самым языком.
Ну, я думаю, что повлиял и крымско-татарский телеканал АТР, который как раз именно такую позицию занимает, и, кстати, очень профессионально работает в эфире. К несчастью, его судьба может оказаться очень печальной, потому что уже сейчас его окружают телезрители, напуганные тем, что его захватят, как и другие средства массовой информации сейчас в Крыму. Сергей, ну я хотел спросить, есть ли ощущение или предощущение гражданской войны или какого-то столкновения, может быть, межэтнического, если учесть вот этот крымско-татарский фактор, или продолжается в основном такая спокойная, тихая провинциальная жизнь?
Во всем Крыму ничего такого не заметно. Севастополь живет своей жизнью, напротив город администрации собираются 30-40 человек каждый день. В Симферополе ситуация немножко другая. Там перекрыт центр города, там закрыто большинство магазинов, ресторанов в центре города тоже. Люди боятся выходить на работу, сидят дома, поэтому нету машин на улицах, нету людей на улицах. То есть люди не знают чего, они боятся, но они что-то боятся. И там ощущение даже не гражданской войны, потому что какого-то такого большого антагонизма между татарами и русскими его пока не наблюдается. Они очень долго жили вместе, никаких столкновений, ну, дальше раньше никогда не было. Есть какой-то бытовой такой национализм со стороны русских, но это нигде не думаю, что может привести к столкновениям. Но есть ощущение какого-то 93-го года в Москве, вот что-то такое непонятное происходит, какие-то брожения, какие-то люди с флагами иногда вечером нетрезвые что-то кричат, потом поют, потом все собираются у Рады, никто не знает, зачем они там собираются, если их спрашивать. Потом они уходят, какие-то казачьи атаманы, какие-то дружины, которые привозят людей из Севастополя на автобусах, потом увозят обратно. То есть вот это какое-то броуновское движение такое разных сил, оно вот присутствует, и какой-то вот такой бардак постоянный. Вот это вот чувствуется в воздухе, да.
Спасибо, Сергей Хазов-Кассия, специальный корреспондент московского журнала New Times по телефону из Севастополя. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сегодня подписал указ о председателе Совета министров Крыма. В документе отмечено, что Верховная Рада автономии назначила Сергея Аксенова на эту должность с нарушением Конституции и законов Украины. В связи с этим Турчинов предложил Верховной Раде Крыма отменить назначение Аксенова. Лидер партии «Русское единство» был спешно назначен премьером после того, как парламент захватили вооруженные люди. На внеочередной сессии не было кворума, а журналисты на заседание не пустили. Гость программы «Итоги недели. Радио Свобода» – депутат Верховной Рады Украины, крымчанин Андрей Сенченко. Я попросил его рассказать о людях, которые руководят сейчас Крымом и пригласили российские войска.
Я бы начал со спикера Константинова, потому что я этого человека знаю уже, наверное, лет 25. Он всегда занимался только бизнесом, никакого отношения не имел к политике. Бизнес у него очень специфический, это, по сути дела, строительная пирамида. Под собирательным названием «Консоль». Эта фирма известна в Крыму тем, что тысячи крымчан до сих пор ждут квартиры, за которые они заплатили деньги и должны были получить 5, 7, 8 лет назад. Фирма известна по всей стране, потому что она собирала деньги во всей стране и не достраивала жилье. Это первое. Второе – это фирма, которая мошенническим путем получала очень крупные кредиты, в том числе в российских банках, в таких как там Сбербанк России, ВТБ, Проминвест и так далее. Почему это мошенническим путем? Потому что, ну, например, построенный на южном берегу Крыма большой жилой комплекс, они полностью продали все апартаменты, а потом поменяли номер дома и заложили в банке под кредит. То есть, ну, у него ужасающее материальное положение, он банкрот и огромные деньги должен банкам. Есть уголовные дела на эту тему, недорасследованные. Для того, чтобы избежать ответственности, господин Константинов за очередные кредитные деньги начал финансировать партию регионов в Крыму и таким образом стал спикером парламента. То есть это была форма ухода от уголовной ответственности за экономические преступления. Константинов пару месяцев назад начал активно ездить в Москву. И после одной из таких поездок он вызвал руководителя юрслужбы Верховной Рады Крыма и попросил сделать подборку документов по акту 54 года о присоединении Крыма к Украине. Это вообще вопросы, которыми он в жизни никогда не интересовался. Ну и после этого резко изменилось поведение Константинова, он стал себя вести очень агрессивно, чувствуя поддержку за спиной, поэтому очевидно, что сценарий, который реализовывался, он готовился несколько месяцев и, безусловно, готовился в Москве. То есть это не спонтанная некая реакция крымчан на какие-то события. Теперь в отношении господина Аксенова. Аксенов в середине 90-х годов был обычным бригадиром в организованной преступной группировке, и он был известен в Крыму в криминальных кругах и милицейских под кличкой «Гоблин». Ну, человек, который, по сути дела, трех слов связать не может. Но с определенного момента он тоже занялся политикой. Я, наверное, поставил точкой отсчета где-то 2009 год, и он возглавил структуру «Русское единство», опять-таки после нескольких поездок и консультаций в Москве. И эта структура опирается финансово именно оттуда. Именно поэтому вот этой паре, видимо, и поручили изображать новую власть Крыма.
То есть вы предполагаете, что этот сценарий готовился не то что с начала Майдана, но даже за несколько месяцев или, может быть, за несколько лет до перехода Майдана в активную фазу?
Ну, вы знаете, во всех сценариях дестабилизации ситуации в Украине, во всех, крымская карта была предусмотрена. Поэтому я бы сказал так, сейчас просто сдули пыль со сценариев 20-летней давности, когда в Крыму избирали президента Мешкова. И практически на 90% нынешние действия совпадают с действиями того периода. Просто сейчас более развязно вводятся войска Российской Федерации, а тогда был еще неразделенный флот, и вот с этим связанная достаточно мирная ситуация. Поэтому я думаю, что эти сценарии были всегда, но конкретизация этих сценариев, она произошла уже с началом Майдана.
Многие сейчас сравнивают ситуацию в Крыму с войной в Абхазии, как раз вот с тем временем. Верная ли эта аналогия?
Ну, пока, слава богу, нет, но тенденция такая. И я, насколько понимаю, те, кто стоят за спиной у Константинова и Аксенова, для них, в общем-то, это вариант вполне приемлемый, если даже не сказать приоритетный.
Ну, помимо всего прочего, будут списаны все вот эти экономические прегрешения, о которых вы говорили.
Ну, это касается этих персонажей двоих, за Константиновым экономические прегрешения, за Аксеновым просто трупы.
Расследовались когда-то вот эти бандитские дела Аксенова, о которых вы говорите?
В Крыму, к сожалению, многим криминальным авторитетам удалось избежать ответственности. То есть они не были дорасследованы, потом многочисленные смены власти в Крыму, подчистка, зачистка материалов. Хотя при наличии воли и действия закона, а не каких-то других аргументов, я думаю, что место Аксенова в тюрьме.
Как вообще происходило вот это вот назначение правительства? И можно ли в какой-то степени считать его легитимным? Ведь никто даже не видел, как проходило голосование, и списки депутатов, якобы голосовавших в Верховном Совете, оказались не вполне точными.
Ну, дело в том, что нет вообще никаких оснований говорить о признаках легитимности. Во-первых, потому что не было кворума, то есть было менее 50 депутатов. Во-вторых, не все голосовали, из тех, кто были. И это, в общем, достаточно несложно установить, надо просто с каждым из депутатов правоохранительным органам провести беседу, и те, кто не был, могут написать заявление, и таким образом будет вычислено количество людей, которые точно там не были и не голосовали. И второе, Конституция Крыма, являющаяся одновременно законом Украины, четко регламентирует порядок назначения премьер-министра. На заседании Верховной Рады определяется кандидатура, далее она согласовывается с президентом страны, и после получения письменного согласия спикер вносит эту кандидатуру для голосования. То есть происходит как бы предварительное определение, потом согласование с президентом, а потом, собственно говоря, голосование. Эта процедура в Крыму не нарушалась никогда за все годы крымской автономии. Сейчас она проигнорирована, и приговор был такой, что они получили устное согласие Януковича, находящегося в бегах и не являющегося президентом страны.
Несмотря на все эти вопиющие нарушения, все происходит, в общем, без малейшего сопротивления. Можно ли ожидать, что какое-то сопротивление все-таки возникнет, и с какой стороны это сопротивление ждать?
Вы знаете, я понимаю, что российская сторона очень рассчитывает на, скажем так, на жесткую ответную реакцию. В ответ начнется стрельба, а потом они скажут, что мы вынуждены защитить мирное население бандитов. Именно поэтому, ну, в таком немножко двусмысленном положении находятся крымские правоохранители и воинские части Украины, расположенные в Крыму. Потому что они, с одной стороны, они должны дать отпор, с другой стороны, мы понимаем, что этого именно ждут. Но инициаторы этого сценария явно недооценивают отношение населения к тому, что происходит. Потому что если кто-то думает, что вот эту, по сути, оккупацию будут встречать цветами, ничего подобного не происходит.
Ну, пятая колонна России, особенно в Севастополе, огромная.
Конечно, но все это присутствует, безусловно, так сказать. Но поведение вот это, вот по сути дела, так сказать, наглая оккупация, это только оттолкнуло людей к этой публике.
Можно сказать ведь, что главные противники оккупации – это сейчас крымские татары. Есть основания опасаться, что конфликт примет межэтнический характер? Ну, вы как человек, родившийся и проживший всю жизнь в Крыму, знаете, есть межэтническое какое-то противостояние, напряжение?
Нет, никакого, хотя, наверное, в сценариях им очень бы хотелось спровоцировать. Но я хочу вас немножко скорректировать, это неправильная постановка вопроса. В том, что ну, вот, главный стабилизирующий фактор крымских татар – это очень важный стабилизирующий фактор, но есть то, что, на мой взгляд, находится на первом месте. То, что уже выросло целое поколение крымчан, которые родились в Украине независимо. И что происходит – это оккупация их родины. Вопрос именно так стоит. Поэтому я думаю, что сегодня есть основания ожидать очень серьезного сопротивления со стороны жителей Крыма разных национальностей. Сопротивление этой оккупации.
Вооруженного сопротивления?
Чего вооруженного сопротивления? Неприятие этого сценария.
Депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. О том, как видят происходящее крымские татары, я говорил с лидером их движения Мустафой Джамилевым. Господин Джамилев, ожидали ли вы, что события будут развиваться вот так?
То, что войска будут направлять, вообще-то я не очень-то ожидал, потому что Черноморского флота России достаточно, по-моему, сил для того, чтобы там делать, что они хотят. Поэтому мы сразу после пролонгации Харьковских соглашений категорически выступали против этого, мы это рассматривали как измену Родине. Требовали денонсации этого договора и выведения этого Черноморского флота, потому что там концентрируется все антиукраинская деятельность финансируется, подкрепляется. И, кроме того, она является как бы структурой, которая вдохновляет на сепаратистские действия русских сепаратистов в Крыму. Но сейчас, насколько я понял, речь идет не только о Крыме. Судя по тому сценарию, который вот сейчас реализовывается, же действия с призывом о том, что это Россия, русская земля, мы наблюдаем и в Донецке, и в Харькове, в Николаевской области. Одним словом, план, о котором, в общем-то, все догадывались, знали по расчленению Украины, начал реализовываться.
Я думаю, что сейчас к вам постоянно обращаются ваши соотечественники, крымские татары, спрашивают, что делать. Что вы им советуете?
Мы говорим, пока подождите. Мы, как и все наши должны быть скоординированы высшим органом власти в Украине, с парламентом Украины. Завтра будет сессия Верховной Рады, видимо, будут приняты какие-то предложения. Самостоятельные какие-то действия, которые могут быть потом, может быть, вольно-невольно использованы против интересов Украины, мы бы не хотели.
Тем не менее, создаются отряды самообороны. Это превентивная мера или есть основания для каких-то опасений?
Шла о том, чтобы крымские татары, которые желают действительно защищать интересы своей страны, неприкосновенность и суверенитет, должны поступать в правоохранительные органы Украины. Потом, тем более в Крыму, где вообще органы власти, будь то милиция, СБУ и все другое, инфильтрованы сепаратистскими элементами. Речь именно об этом шла. Если это не будет реализовано, конечно, крымские татары действительно поступают и сейчас продолжают поступать звонки. Что делать? Надо реагировать. Мы не можем стоять без дела. Я всем говорю, что подождать, пока будет принято общегосударственное решение.
А что вы рекомендуете относительно референдума, который назначен на 30 марта? Должны ли крымские татары участвовать в этом референдуме, как-то отвечать на этот вопрос, или должны игнорировать его как нелегитимный?
Это абсурд. Во-первых, этот референдум незаконен. Вопрос о территориальной принадлежности того или иного региона Украины ставится не на месте, на местных выборах, а общеукраинским референдумом. И кроме того, приняли это решение, принятое под дулами террористов, захвативших Верховную Раду и проверяющих каждого депутата, кто голосует, вопрос это абсурд. Поэтому решение о референдуме незаконно, и разумеется, крымские татары ни в коей мере в этих референдумах принять участие не будут.
А пытались ли власти, новые власти, так называемые, Крыма, вступать в какой-то контакт с представителями Меджлиса, вести с вами какие-то переговоры, что-то предлагать, или вообще нет никаких контактов?
Дошло до того, что они начали предлагать пост премьер-министра крымских татар, только чтобы мы поддержали вот эту вот идею референдума. Но председатель Меджлиса сказал, что с незаконной властью переговоры они вести не могут.
Почему крымские татары, которые так заметно выступили на прошлой неделе и фактически переломили, кажется, ситуацию, потом вдруг, я не скажу, что исчезли, но не принимали никакого активного участия в митингах, не выходили, не агитировали в Симферополе? Что произошло?
Произошло то, что здесь, в Киеве, сказали, никаких противостояний не должно быть, потому что это может быть использовано российской стороной для оправдания агрессии против Украины. То есть, если бы произошли бы какие-то столкновения, в ходе которых были бы жертвы, а жертвы не обязательно из рук крымских татар, могли свои снайпера пристрелить нескольких Ивановых, Петровых. Так, кстати говоря, даже без этого, не имея никаких оснований, до такой степени, по-моему, геббельсовская пропаганда не достигала. Они сейчас говорят, что якобы существует угроза жизни и безопасности русских в Крыму. Это такой абсурд, просто, я не знаю, что еще можно сказать. Крымские татары, которые составляют 13% населения полуострова, оказывается, представляют угрозу подавляющему большинству населения Крыма и еще к тому же имеющему за собой Черноморский флот.
Есть ли надежда, что мировое сообщество как-то может положить конец этому противостоянию, как-то обуздать Россию? Намерены ли вы обращаться с каким-то отдельным призывом к миру?
Разумеется, мы делаем все, что необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Но меня просто немножко обескуражило выступление Обамы, потому что, обеспокоен, что-то там, это нехорошо. Получается так, как будто как вот во русско-грузинской войны в 2008 году. Ах, хорошо поступили, но все проглотили. Поэтому здесь в Украине есть опасения, что это тоже, до этого раз тоже могут проглотить. А тут есть еще Будапештское соглашение, где Великобритания, Соединенные Штаты на сдачу ядерного оружия они гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что они будут выполнять свои договоры и примут все меры для того, чтобы остановить агрессию.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Украинские власти называют действия российских военных в Крыму интервенцией и требуют от Владимира Путина прекратить провокации на полуострове. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
На 2 марта назначено экстренное заседание Верховной Рады, которое рассмотрит ситуацию на Украине, связанную с российской интервенцией, говорит заместитель председателя парламентской фракции «Батьковщина» Сергей Соболев.
В Украине объявлена война господином Путиным и Советом Федерации. Фактически приведены в боевую готовность все воинские части. Крым уже оккупирован Российской Федерацией. Оккупационные войска, я так понимаю, пытаются обосновать какие-то нормы международного права о их праве оккупировать дальше территорию Украины. Вы понимаете, что это откровенная война. Я думаю, что Путин безумец. Он не понимает, что он фактически провоцирует Третью мировую. Каждый гражданин России, который действительно не хочет войны, завтра должен выйти на Болотную площадь и во многих городах Российской Федерации и требовать одного – остановить мракобеса Путина, который толкает мир к Третьей мировой войне.
Что вы думаете о решении Верховной Рады, которая накануне попросила государство, гарантировавшее целостность Украины в обмен на вывоз с ее территории ядерного оружия, о содействии ввиду последних событий в Крыму?
Тут вопрос не просто будапештских гарантий. Ведь это образцовый договор, который гарантирует любой стране которая отказывается от ядерного оружия или от разработки ядерного оружия, гарантии целостности и непримиримости. Если Будапештский договор рухнул, это означает, что Иран, Пакистан, Индия, Северная Корея, Египет, Израиль и все остальные страны, которые сегодня или уже имеют ядерное оружие, или подошли к его созданию, не связаны никакими обязательствами ни с одной из стран, которые выступили гарантами Украины, если эти страны не защитят территориальную целостность Украины. То есть фактически, если Будапештский протокол не сработает, это будет означать, что это право любой страны защищать себя только в один способ – путем разработки и создания ядерного оружия. Поэтому это уже не вопрос Украины.
5 декабря 1994 года Украина, Соединенные Штаты, Великобритания и Российская Федерация подписали Будапештский меморандум. Государства, входящие в ядерный клуб, в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, предоставили ей гарантии безопасности. Пункт 6 этого документа предусматривает консультации Киева со странами-гарантами в случае угрозы безопасности Украины. Однако этот меморандум не является международным договором, поскольку не имеет юридической силы. Парламенты стран-гарантов его не ратифицировали, отмечает эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Гарантии являются политическими, конечно же, только же инструмента предоставления этих гарантий. Этот меморандум не предусматривает. Тем более, понимая то, что угроза Украине исходит от одного из гарантов, это все просто бумага. Та же самая ситуация, что и с Советом Безопасности ООН, где Россия может наложить вето. Та же самая ситуация и в истории с этим меморандумом. Две другие страны, Великобритания и Соединенные Штаты, если решатся действовать самостоятельно без России, то они будут действовать против России. И это блокирует возможность воспользоваться этим меморандумом как инструментом.
Тем временем, не появлявшийся в Киеве после бегства из столицы Виктор Януковича, депутат Верховной Рады от партии регионов «Севастополец» Вадим Колесниченко начал кампанию в защиту свергнутого президента и новых крымских властей, которые 30 марта намерены провести на полуострове референдум о статусе Крыма. Несмотря на заявление Центра избиркома Украины о том, что для проведения референдума нет правовых оснований, он состоится, убежден Колесниченко.
Законно избранный президент живой, здоровый. Что, население должно мириться с бандами вооруженных преступников, которые бродят по стране, и с незаконными решениями сброда, который называет себя верховной властью? Поэтому в этой части Крым решил себя защитить. Это мнение людей. Поэтому если банда в Киеве считает, что ей можно, ввиду революционной целесообразности, под себя подминать Конституцию... Но в этой части нас за 3 месяца научили, источником власти является народ. И народ имеет право на восстание. Поэтому мы в строгом соответствии с европейскими указаниями и с мнениями тех, кто сегодня у власти, обращаемся к источнику власти, народу. Нас 3 месяца этим подчивали, но это было возможно для одной части Украины. Если мы тоже граждане Украины, то у нас такие же права.
Говорил депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Я попросил Дмитрия Тимчука, руководителя Центра военно-политических исследований в Киеве, оценить события в Крыму. Господин Тимчук, многие сравнивают ситуацию в Крыму сейчас с давней войной в Абхазии. Верная ли эта аналогия?
Абсолютно неверная. При всем уважении к территориальной целостности Грузии, у России была зацепка хотя бы формальная. Да? Ну, я понимаю, что тут можно говорить о спекуляциях и так далее, но это была версия, которую, в общем-то, Россия смогла навязать международному сообществу. А именно жертва среди так называемых соотечественников, да, России. Собственно, что и было основным формальным поводом для вторжения в Абхазию и Южную Осетию. Этого мы абсолютно не видим в Крыму. Я не знаю ни об одной капле крови, которая была бы пролита этническим русским в Крыму или Севастополе. Российская армия и Черноморский флот, который сейчас активно действует, взял под контроль полностью Крым и Севастополь, на протяжении уже 2 суток пытается всячески спровоцировать хоть какое-то насилие со стороны, в первую очередь, украинских военных. Правоохранители, поскольку украинские уже полностью под россиянами. Но, тем не менее, никакого насилия близко нету, и ни одного факта никто не может предоставить. Поэтому ситуация абсолютно не похожая.
Можно ли ожидать, что какое-то сопротивление оккупации все-таки возникнет в виде партизанской борьбы, например?
Я на это очень надеюсь. Дело в том, что у нас сейчас патовая ситуация, я имею в виду Украину. Поскольку Россия контролирует полностью подступы по морю к Крыму и Севастополю, поскольку она контролирует полностью воздушное пространство и аэродромы, и контролирует перешеек, который соединяет Крым с материковой частью, вести войска украинские было бы очень проблематично, потому что это был бы уже сценарий полновесной мясорубки. И в этой ситуации остается уповать только на то, что какое-то будет партизанское движение в самом Крыму. Я, исходя из позиции крымских татар, уверен, что сейчас они организовываются в отряды самообороны для контроля ситуации в местах их проживания, да, и чтобы обезопасить себя от различных провокаций. Эти провокации уже есть в виде там пока надписей оскорбительных для татар на заборах, домах и так далее. Я уверен, что в случае уже официального взятия под российский контроль Крыма, крымские татары могут пойти и на вооруженное сопротивление. Скорее всего, так и будет.
Но тогда конфликт примет межэтнический характер?
Не исключено абсолютно. Но тут вопрос, как будет действовать дальше Украина. Она, с одной стороны, конечно, ведет себя абсолютно неадекватно, потому что мы имеем дело однозначно с интервенцией и вооруженной агрессией. Но войной это называть нельзя, поскольку Украина никакого вооруженного сопротивления в Крыму не оказывает. Как будет дальше развиваться ситуация, мне очень трудно сказать. И не исключено, что Украина пойдет даже на то, чтобы смириться с потерей Крыма. Ну, то есть это вызовет огромный, очень негативный резонанс в обществе. Но такой шаг не исключен. Тем более, что мы не видим вообще никакой реакции международного сообщества. А как будут чувствовать себя крымские татары, я не думаю, что они будут чувствовать себя комфортно. То есть у них будут все предпосылки для того, чтобы оказывать в том числе и вооруженное сопротивление.
Можно ли предположить, что конфликт из Крыма переместится дальше, на восток? Но вы видите, что сейчас происходит, скажем, в Харькове.
Есть очень большая угроза, и уже мы видим, что местные сепаратистские различные движения начинают поднимать голову. Но тут есть несколько сдерживающих факторов. Во-первых, я не уверен, что у Путина есть военные возможности для того, чтобы контролировать весь Юго-Восток. Для этого нужен действительно серьезный военный потенциал. Рассчитывать исключительно на местных сепаратистов я бы не стал, потому что даже молодое поколение украинцев, которые симпатизируют России, они все равно себя идентифицируют как граждане Украины, то есть украинцы. И я не думаю, что они будут приветствовать оккупацию. С другой стороны, что касается других слоев населения, кроме молодежи, политики, общественные деятели, бизнесмены, олигархи, а украинские олигархи в основном у нас Юго-Востока, то им разделение Украины или тем более оккупация вообще абсолютно не нужны. Но я не думаю, что кто-то из украинских политиков, которые даже очень пророссийских, которые сейчас могут в полный голос излагать какие угодно там соображения, мысли и призывы, они прекрасно понимают, что проживая там в каком-нибудь украинском федеральном округе, они уже не смогут этого сделать. То же касается бизнеса, и тем более олигархов, кто придется в этом случае дробить свой бизнес и нести огромные убытки, и тут и попасть еще под контроль Кремля.
Есть еще фактор движения «Правый сектор». Он объявил сейчас о мобилизации. Насколько силен «Правый сектор» сегодня?
Ну, это абсолютно психологический шаг. Ну, то есть, как одна из движущих сил Майдана, он, конечно, не мог не отреагировать. И это очень здорово, поскольку сейчас, в общем-то, то, что я наблюдаю, идет очень большой рост самосознания. И тем более на волне победившего Майдана. То есть сейчас количество людей, даже которые не особо поддерживали Майдан, сейчас совершенно по-другому относятся к этим ценностям, поскольку речь идет уже о территориальной целостности и, в общем-то, свободе украинского народа. Правый сектор не обладает военными возможностями вообще. Это сила, которая способна проводить какие-то уличные беспорядки и так далее. Но для того, чтобы противостоять российскому вторжению, есть два варианта. Либо иметь очень сильные военные возможности, то есть оснащение современными вооружениями, высокотехнологичными системами разведки, связи, ну и так далее. У правого сектора есть по понятным причинам и близко нету. Обладать большим опытом партизанской войны. Опять-таки, такого опыта, ну и базой партизанской войны. То есть вооружение, склады медикаментов, продовольствия, боеприпасов и так далее. И опять-таки систем связи и управления. У правого сектора этого нету. Но тем не менее, если будут оккупированы другие, кроме Крыма, где правый сектор, как известно, никак не представлен, Но если будут оккупированы другие регионы, я думаю, что как раз вот тут под крыло правого сектора могут прийти очень многие те украинцы, которые недовольны будут оккупацией.
Считает руководитель Центра военно-политических исследований в Киеве Дмитрий Тымчук. Глава МИД Швеции Карл Бильд заявил, российская военная интервенция в Украине явно противоречит международному праву и принципам европейской безопасности. Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, мы были поражены сообщениями о нарушении суверенитета Украины. Это события, которые мы сочли бы немыслимыми в 21 веке на европейском континенте. Президент США Обама еще в пятницу прямо предупредил Россию, что передвижение российских военных по территории Крыма будут означать нарушение Москвой своих обещаний соблюдать суверенитет Украины и международные законы. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Александра Яковенко в связи с ситуацией на Украине. Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев перед заседанием Совета безопасности по Украине ответил на вопросы нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Я хотел бы, чтобы члены Совета Безопасности потребовали от постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации потребовать, чтобы его правительство, президент Путин, остановили то, что сегодня утром было запущено, и то, что сейчас мы на грани агрессии со стороны России. Фактически мы это считаем как военное вторжение в Украину для защиты русскоязычного населения. Очень такой размытый претекст, в который не вкладываются никакие вообще международные рамки. И то, что было предпринято Верхней Палатой Думы, оно вмещается в рамки международного права и квалифицируется как агрессии. И так международное сообщество, очевидно, и будет судить то, что происходит.
Господин посол, вчера во время заседания вы сказали о том, что на территорию Украины прибыли какое-то количество российских военных транспортных самолетов. Вы говорили о нескольких вертолетах, которые нарушили воздушное пространство Украины. У вас есть какие-то сведения о новых нарушениях?
Да, мы знаем об увеличении количества военнослужащих и продолжающихся незаконных пересечениях воздушного пространства Украины. Таким образом, военное присутствие в Крыму разрастается с каждым моментом. Вчера мы еще не говорили открыто о том, что это акт агрессии, в надежде на то, что российская сторона проявит мудрость и остановится, но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня мы констатируем, что агрессия фактически началась раньше. Сегодня ее только зафиксировали в парламенте и теперь ждут подписи Путина. У нас есть всего лишь несколько секунд, минут, не знаю, часов, может быть, дней, пока будет поставлена подпись для того, чтобы остановить это безумство.
Но вы рассчитываете на то, что Россия, как вы выразились, остановит это безумие, что достанет ума, воображения для того, чтобы предпринять такое решение?
Понимаете, Россия сейчас оказалась в довольно сложной ситуации. Решения принимали, как я видел по выступающих, и сам президент Путин, если он примет это решение, они вступают в большой христианский грех. Накануне Великого Поста, вместо того, чтобы молиться о нас и помочь решить кризисные проблемы, которые возникли не только за последние 3 месяца, эти проблемы уже много лет в Украине есть, так вместо того, чтобы молиться за нас, они проголосовали сегодня, чтобы убивать нас. Это очень по-христиански.
И, господин посол, последний вопрос. Вы об этом уже, конечно, сказали в начале, но все-таки, есть ли у украинских властей, есть ли у Киева какие-то конкретные просьбы по отношению к международному сообществу? Что бы вы хотели, чтобы международное сообщество, Соединенные Штаты предприняли в данной ситуации?
Как бы здесь несколько адресатов. Конечно, поскольку я посол при ООН, и наш адрес в первую очередь обращен к всему мировому содружеству, для того, чтобы они подняли свой голос в нашу защиту, для того, чтобы влиятельные страны, особенно те, которые входят в большую восьмерку, в большую двадцатку, для того, чтобы они смогли убедить президента России не делать того шага, к которому его подталкивают, на его же просьбу Дума. То, что касается второго адресата, это наши международные гаранты в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году в связи с нашим ядерным разоружением. Россия вчера демонстративно перед прессой и в Совете Безопасности заявила, что она не готова выполнять свои обязательства в рамках этого меморандума. К сожалению, тем самым она продемонстрировала позицию, которая очень опасна для всего принципа нераспространения. Это плохой сигнал тем, кто хотел бы, мог бы последовать нашим шагам в плане ядерного разоружения, и все, что с этим связано. Очень плохой сигнал. Но у нас остаются остальные четыре гаранта. США, Великобритания, Франция и Китай. Мне кажется, что вчера со стороны Соединенных Штатов прозвучал серьезный предупредительный сигнал. Думаю, что такой же сигнал прозвучит и со стороны остальных наших гарантов. Думаю, что могут быть предприняты и какие-то конкретные действия с тем, чтобы остановить любое развитие военных столкновений. И третье, есть, конечно, механизмы Европейского Союза. И сегодня по нашей просьбе Европейская комиссия будет заседать и искать пути, как нам помочь. А также мы хотя бы придерживаемся принципа нейтралитета и неприсоединения. Тем не менее, мы в партнерских отношениях со странами НАТО. И сегодня у нас пройдут консультации также со штаб-квартирой НАТО.
Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев. Крымские события глазами российских блогеров. Обзор подготовил Александр Бобраков-Тимошкин.
Реакция на происходящее в Крыму многое говорит о состоянии российского общественного сознания. Во-первых, оно несколько шизофренично. На это указывает, например, твит Миши Вербицкого.
Люди, поддерживающие Севастополь, также поддерживали закон о наказаниях за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны.
Оно готово удачно пошутить в любой момент. Иван Давыдов, комментируя первые новости о появлении группы российских депутатов, спортсменов и космонавтов в Симферополе.
О, Валуев приехал в Крым. Есть шанс, что ценители таки увидят бой в Валуев-Кличко, от которого Николай в свое время отказался.
Веселый солипсизм российского сознания демонстрирует как бы шутливая реплика Дмитрия Бавырина.
Ну и о судьбах Крыма. Крым должен оставаться украинским, Крым должен оставаться бедным, Крым должен оставаться диковатым. Чтобы в Крым вновь и вновь приезжали студенты, дичайше трахаться, купаться голыми, много пить, плясать в дешевых барах и закидываться наркотиками. Мы должны сохранить этот Крым для будущих поколений, для наших детей.
Наталья Конрадова отмечает, что прямо на наших глазах претерпевает историческое изменение понятия фашизма. Оно становится настолько универсальным, что скоро политические аналитики смогут ограничить свой терминологический аппарат только им одним.
Когда-нибудь слишком всеобъемлющее и универсальное понятие фашизм окончательно потеряет свой смысл. И тогда кто-нибудь напишет об этом увлекательный нон-фикшн. Какую-то специальную ловкость нужно иметь, чтобы обвинения других в фашизме не противоречили фашизму собственному. Скажем, если Майдан устроили фашисты, то тогда кто их пророссийские оппоненты, дорогие телезрители, антисемиты Киселева?
И, кстати, является ли фашиствующим вот этот пост Аркадия Бабченко?
Украинцы, да отпустите вы Крым, отдайте вы им Кадырова-то, Господи, раз уж так просят. Пусть помолятся на него немножко, узнают, что такое Чернокозово и как по ночам пропадают люди. И Жириновского к ним пустите, и Мизулину, и Милонова, и Яровую. Не стройте им преград. Пусть приезжают, пусть напринимают там законов о митингах, о ювенальной юстиции, о запретах пропаганды, об иностранных агентах, о малом бизнесе, об усыновлении детей, о депутатской зарплате, о зарплатах врачей. Пусть приезжают туда все – Бастрыкин, Железняк, Скибеда, Киселев. Пусть с распростертыми объятиями в Крым несутся московский ОМОН, второй оперполк, следственный отдел ОВД «Дальний» в полном составе. Пусть тихонечко, мало кому заметный, но, как всегда, почему-то заснятый на все камеры, протиснется сотрудник центра «Э» Леха Окопный. За ним, улыбаясь со словами «Вас еще не посадили?» прибудет Леша улыбка. Пусть в Симферополь мчатся менты, ФСБшники, бандиты, крышеватели, друзья кооператива «Озеро», партнеры по татами, олигархи, гимнасты, оперные певицы, питерские юристы. Отдельной строкой пропустите Гундяева. Этого можно даже кортежем с мигалкой в его отдельном собственном РЖД «Патриархат» бронированном вагоне с двумя кадиллаками. И через два года, когда через границу потянутся уже не отдельные ручейки, а хлынут толпы тех защитников Севастополя и Черноморского флота, которые спасают сейчас великий русский Крым от завоевания ордами фашисто-бандеровцев и татаро-мусульман, вот тогда на границе с хитрой украинской улыбкой, развернув их спиной к фашистской западенщине и лицом к милому Крыму, выдав им в руки оружие и сказав: «А вот теперь, ребятки, сами». Ну, вы поняли, да? Не будет у вас больших союзников и друзей, чем Крым и Восток.
Специальный выпуск программы «Итоги недели Радио Свободы» завершают размышления писателя Анатолия Стрелянова, предсказывающего, что агрессия России приведет к новому Майдану, но уже не в Киеве, а в Москве.
Почти каждый русский, будь то темный или просвещенный, чрезвычайно чувствителен к тому, что он называет бандеровщиной или украинским национализмом, и что на самом деле есть обыкновенное украинство. Почти для каждого русского бандеровец или украинский националист – это просто украинец, который пользуется своим языком так же непринужденно, как он русский своим. Вот на таких украинцев почти у каждого русского врожденная аллергия. Он чувствует такого украинца за версту и в лучшем случае недолюбливает его. Он, русский человек, а вместе с ними Кремль, не против даже независимой Украины, раз уж случилась такая геополитическая катастрофа, по выражению Путина. Но пусть она, независимая Украина, будет такой, какой была в составе СССР. Вроде она есть, а вроде ее и нет. Пусть она, короче, будет по максимуму русифицированной. Это и есть вся правда о русском отношении к Украине. Русского вполне бы устроила Украина без украинства. Пусть она будет отдельным, сколь угодно независимым государством, но пусть она будет лишена украинства. Почти каждый русский сразу всем своим существом почувствовал, что победивший Майдан прибавит Украине украинства. Первыми и острее всех это почувствовали русские Крыма. Тут же напомнили о себе крымские татары, в очередной раз заявив, что они, в отличие от русских, украинство приветствуют. Это отдельный и очень интересный разговор, почему татары-крымчаки и украинцы заодно. Обе нации прекрасно знают русского человека, который готов приветствовать независимость и татар, и чувашей, и якутов, и чеченов, лишь бы их государства были лишены татарства, чувашкости, якутства, чеченства. У большинства русских это все, конечно, не в сознании, а в подсознании. Ясное сознание на сей счет у очень немногих, но эти немногие управляют Россией, как тот же министр иностранных дел Лавров, болезненно зацикленный на русском мире. Ничего нового в этом состоянии русской души нет. Это все хорошо известно, исследовано и обобщено на примере других имперских народов, снабжено более или менее удачными терминами, например, постимперский синдром. Дает себя знать и советское воспитание. Каждый искренне лояльный, идейный, как тогда говорилось, советский человек любого племени считал, что со временем все нации должны обрусеть и что это будет хорошо. На сегодняшний день при этой вере остаются только русские. Да и то она у них где-то на самом дне. Более отчетливо сознается программа «Минимум». Она исходит из того, что чей бы то ни было национализм, кроме русского, на просторах бывшего СССР, есть зло, потому что он ведет к убыли русскости, а убыли русскости не должно быть нигде. А где это наблюдается, туда надо послать рать, как выразился в стихе собственного сочинения Лужков. Почему довольно добродушно относятся к дикарскому белорусскому режиму, несмотря на то, что он то и дело грубит Москве? Потому что он растоптал последние остатки белорусскости. Как только он заговорил бы по-белорусски, сколь угодно учтиво, вызвал бы ярость, такую же искреннюю и почти безотчетную, какую вызывает сознающий свое украинство украинец. Тот, кто хочет жить не только верой, но и знанием, должен иметь в виду, что русскоязычные жители Украины относятся к украинству намного спокойнее, чем российские русские, очень нередко весьма доброжелательно, и растет число тех, кто приветствует развитие украинства поистине с трогательным энтузиазмом. Такие люди стояли плечом к плечу с украинцами на Майдане, там они вместе сражались и гибли. Есть такие русскоязычные и в Крыму, но очень мало, хотя их потихоньку тоже становится больше. Остальные? Да нет, они не боятся украинства. Они не думают, что февральская революция пошлет на полуостров свирепых украинизаторов. Нет, русскоязычный Крым ничего не испугался и ничего его не возмутило. Все это разговоры. Ему просто стало неприятно, что революция ускорит украинизацию Украины, что украинство почувствует себя свободнее, в большей степени дома. И, скажем, главное, национальное украинское дело из-за событий в Крыму, как бы они ни повернулись, не пострадает. Наоборот. Объяснять это значит держать слушателя, читателя совсем за дурака. Посягательство России на Крым только приблизит приход в Москву такого гостя, как русский Майдан. Объяснять это тоже излишне. Другое дело, что русская оккупация Крыма может многих убить и обездолить. Людей жалко, даже несмышленых. А так бы все хорошо.
Анатолий Стреляный. Программа «Итоги недели» подошла к концу. Всего доброго.